«Крути, водитель! Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Знаешь, Семен, есть просто города, а есть города великие.
Эй, этих великих городов у нас не так много.
Но в одном из них мы сегодня побываем.
Причем с большой радостью.
Мы сегодня путешествуем по Ростову Великому.
И сегодня наверняка для многих будет масса откровений, потому что я знаю, я спрашивал, сознательно спрашивал, знают ли люди, что в России помимо Ростова-на-Дону есть еще и Ростов Великий. Очень многие делали круглые глаза.
Серьезно?
Абсолютно.
С нами на связи экскурсовод, специалист по Ростову Великому Лидия Лапинская. Лидия, приветствуем вас.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Великий город из Великого...
Да-да-да.
Ростов.
Из Великого Ростова, Лидия. Я вначале хотела именно, если вы не против, Лидия, процитировать то, что вы нам заранее прислали о себе. Да, если вы не против, я могу это зачитать.
Да, конечно.
Вы написали: «Я люблю свой город и хочу, чтобы как можно больше людей познакомились с его великой историей».
Вот мы сегодня вам в этом поможем.
Это вот как раз для тех людей, которые делали удивленные глаза. Кто такой Ростов Великий? Ну, все, не будем болтать.
Всё, хорош уже.
Да, хорош уже болтать. Да, хорош. Начинаем сначала. А именно, почему Ростов и почему он великий?
Ну, точных сведений, почему Ростов, конечно же, нет. Существуют только версии, научные версии. По одной из версий, вождя мирянского племени, а здесь проживало финно-угорское племя Меря, вождя звали Рос. Место называлось Росовстан. Название менялось – Ростов. Вторая версия. Ростов в те времена был расположен в очень удобном месте. В месте слияния рек. Это хорошая транспортная доступность. И удобные места в те времена называли ростовые места. Отсюда название Ростов. И третья версия. К нам сюда в IX веке приходят славяне со стороны Великого Новгорода и со стороны современной Белоруссии. А в древнем белорусском языке есть короткое слово с длинным переводом. Слово «Ростоу» переводится как «остров, покрытый лесом среди болот». Так что можно выбрать любую версию.
Лидия включила экскурсовода сейчас, слышишь?
Да.
Все интонации экскурсовода. Блестяще. Мы как будто на экскурсии
пошли. А великий? Почему тогда такая приставка к Ростову?
Почему великий? Если честно, великим Ростов упоминается в летописях единожды. Это в XII веке, когда один из князей пишет князю Юрию Долгорукому, это был наш ростовский князь, что «приеду я к тебе в град твой великий». Ну а потом Ростов великим стал называться уже в XIX веке. И сейчас официального названия Ростов великий нет. Есть Ростов, Ярославская область.
А, вот ну, да.
Да.
Это вот поэтому, поэтому люди, которым я говорю, что есть Ростов Великий, делали круглые глаза. Потому что он официально так не называется.
Вполне возможно. Возможно, в ближайшее будущее наш Ростов будет иметь официальное название Ростов Великий.
А для вас это важно?
Ну, как говорят, что историкам сложно будет это обосновать, почему все-таки Ростов Великий, но мы уже привыкли к такому названию, и поэтому для нас Ростов уже великий.
Ну да, и это приятно.
Ну, и хорошо.
А, Лидия, такой вопрос. А как называют местного жителя Ростова?
Великорос?
Нет, у нас ростовцы.
Потому что ростовчане, да, насколько я понимаю, это Ростов-на-Дону.
Да, именно так. Мужчины ростовцы, а женщины...
Ростовки.
Как вы думаете?
Нет. Ростовчанки.
Женщины очень красивые. Ростовны.
Ростовны?
Да.
В жизни бы не подумал.
Да, женщины ростовны.
То есть у нас сегодня Лидия... Ростовна Лидия?
Ростовна, да, можно сказать
так. Как отчество? Лидия Ростовна Лапинская.
Лидия Ростовна Ивановна.
Раз уж мы говорили о сравнении, вот на ваш взгляд, в чем разница между Ростовом и Ростовом-на-Дону?
Ну, вообще, Ростов-на-Дону обязан нам своим названием. А это, конечно, в двух словах об этом не скажешь, надо говорить в трех. На южной стороне нашего города есть чудесный монастырь, который очень даже похож на Кремль. И обычно туристы, которые едут со стороны Москвы, часто останавливаются даже сначала там, думая, что они уже у стен Кремля. В общем, монастырь очень красивый, название у него сложное. Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. И Димитрий – это человек, который данный монастырь прославил. Жил он у нас в Ростове в 17 веке, и это у нас на Руси единственный святой, который причислен к лику святых именно в 18 веке. У него была, если можно так сказать, о святом, громаднейшая популярность. Так вот, как появляется Ростов-на-Дону? 1749 год на Дону строится Темирницкая таможня. Для защиты этой таможни строится крепость, которой было принято решение назвать во имя Димитрия Ростовского. Крепость растет, развивается, называется сначала Ростовская просто, а потом и Ростов. И чтобы отличить два города, наш древний Ростов от нового, было принято решение тот Ростов называть Ростов-на-Дону.
Ну, а сейчас мы в Ростове Великом в программе «Путеводитель на радиозвезда». Это важно подчеркнуть, чтобы те, кто только что подключился, не перепутали. Простите, что перебил, Лидия.
Да, вот такая связь. И разница-то, конечно, в том, что наш Ростов все-таки очень маленький город. У нас проживает меньше 30 тысяч жителей. А Ростов-на-Дону – это уже давно миллионник.
Ну, раз уж мы заговорили о каких-то достопримечательностях Ростова, то я предлагаю это и продолжить. И, конечно же, первый вопрос о Кремле. Наверное, Кремль – это самая главная достопримечательность Ростова.
Да, это однозначно, и часто туристы едут к нам вообще.
А почему вы так грустно ответили, Лидия? Лидия, почему так сразу? Да, однозначно. То есть что-то... Мы начнем с Кремля, мы дойдем до вашей любимой достопримечательности.
Смотрите, дело в том, что вообще наш Кремль на самом деле никакой не Кремль. Это вот прям сразу все секреты открываю наши.
И хорошо, давайте.
Кремль вообще – это оборонительное сооружение. И если смотреть на наш Кремль, то атрибуты крепости есть. Это и высоченные дозорные башни, высокие стены, и три ряда бойниц. Но оборонительного значения кремлевские стены никогда не имели и иметь не могли. По той причине, что они для крепости слишком тонкие. А дело в том, что опять надо несколько углубиться в историю, что Ростов наш – это один из первых городов, куда пришли первые проповедники христианской веры. У нас в Ростове основывается одна из первых епархий, и церковное руководство, церковные иерархи проживали здесь у нас в Ростове, начиная с X века, века крещения Руси, и до конца века XVIII. И наш Кремль, который сейчас Кремль, это не что иное, как место, где проживало церковное руководство. Это митрополичий или архиерейский двор. Кремлем эти здания стали называть только с конца XIX века. И именно по той причине, что на Кремль эти здания очень похожи. А настоящий Кремль у нас тоже есть.
Как вы загадочно сказали. На самом деле, Кремль в Ростове, наверное, знает каждый житель страны, потому что он появился в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
Да, этот фильм очень популяризовал наш Ростов. В принципе, это самый такой значимый фильм для Ростова, потому что люди, приезжая сюда, всегда говорят, где же они бегали, по каким стенам они бегали, откуда они прыгали. Вот, поэтому спасибо Гайдаю за то, что он снимал фильм именно у нас.
А вот что касается звонницы Успенского собора, там же тоже в фильме фигурирует, когда он там запутался в этих...
Да.
Это там же происходило, да?
Да, это тоже у нас в Ростове. Выстукивалось еще несколько мелодий, соборная площадь также задействована, когда уже Иван Васильевич отправлял конницу брать Изюмский шлях, конница скакала именно в нашей соборной звоннице. Лошади еще поют песню «Маруся».
Да, абсолютно верно. Кстати, продолжая разговор про звонницу, там может каждый желающий попробовать себя в виде звонаря, или все-таки нет? Доступ туда ограничен?
Доступ туда не ограничен. Но звонить в наши колокола строго запрещено.
Это что это?
Слишком они у нас уникальны.
Ах, вон оно как.
Наши ростовские колокола – это одна из немногих композиций колоколов, дошедших до нас аж 17 века. 12 колоколов на нашей звоннице 17 века. И поэтому разрешать всем подряд бить в наши колокола 17 века мы не можем себе позволить.
Кстати, Лидия, вот такой у меня вопрос. А связаны ли как-то былины об Алёше Поповиче с Успенским собором? Ответ на этот вопрос совсем скоро.
«Путеводитель» на радио «Звезда».
Мы сегодня в Ростове Великом. Вместе древней силы, я бы хотела это подчеркнуть. С нами на связи наш экскурсовод по этому великолепному городу Лидия Лапинская. Лидия, так связан как-то Успенский собор с былинами об Алёше Поповиче?
Да, конечно, связан. Ведь Алёша Попович – это сын соборного попа. А в то время у нас был в городе только один Успенский собор. Но считается, что Алёша Попович, он жил не в самом Ростове, а рядом с Ростовом есть еще более древнее поселение – Сарское городище. И считается, что терем Алёши Поповича находился именно там, в Сарском городище. Но а наш Успенский собор – это самый старый храм и Ростова, и всей Северо-Восточной Руси. А первое здание было построено в 991 году, то есть всего лишь после крещения Руси прошло 3 года. Конечно, не то здание, которое мы наблюдаем сейчас. Данное здание достроено было уже в 1512 году. Нашему собору уже более 500 лет.
500 лет собору.
Но насколько я знаю, вообще весь Кремль возводился вокруг этого Успенского собора. Видимо, то есть сначала Успенский собор, а потом все вокруг.
Лидия, у меня вопрос тогда. Алёша Попович, он сын попа, а поп один тогда был в Ростове Великом?
Нет, сын соборного
попа. Соборного, а вот так надо подчеркнуть.
Собор у нас был тогда один.
Вот, и там был один поп.
Возможно, что нет, в соборе обычно несколько священнослужителей.
Да, это Семён уже шутит, Лидия. Есть такая черта у Семёна. Раз уж мы...
Вы знаете, вы прям как наш Алёша Попович, ведь он, честно говоря, не силой брал, а только смекалкой, да хитростью, да шутками.
Спасибо, Лидия.
Ой.
Спасибо.
Да, умаслили. Да, умаслили Семёна. Лидия, раз уж мы заговорили о крещении, озеро Неро, правильно я произнесла, не Неро, а Неро, да?
Ну, вы знаете, раньше, где-то до 60-х годов, вот 20 века уже, называли Неро. Сейчас мы называем просто Неро.
Неро.
Что за название такое?
Во-первых, что за название, сколько ему лет, сразу тут очень много вопросов, потому что озеро необычное.
Ну, название считается финно-угорское, потому что здесь проживали финно-угорские племена. В переводе означает «тинное, илистое, болотистое». И наше озеро, оно непростое, оно у нас как бы с двойным дном. Вот до твердого дна глубина порядка 12 метров. Но с древних времен озеро заполняется плодородным илом. Название этого ила – сапропель. И толщина водички где-то 1-2-3, но в среднем 1.5 метра.
То есть прямо увязнуть можно? То есть, я так понимаю,
ну,
да?
Ну, вы знаете, стоишь вот на одном месте, не двигаясь, и медленно-медленно погружаешься, проваливаешься. В общем, местные у нас не купаются.
Но это идеальный ландшафт для съемки клипов, я тебе скажу. Какой-нибудь красивый человек вошел в воду, камере двигаться не надо, он делает вид, что поет, и потихоньку опускается в воду.
Опускается на дно, да.
Лидия, вы сказали, местные не купаются, что туристы приезжают и купаются?
Ну, купающихся мы видим, да. Это же, ну, не опасно, в принципе, только неприятно то, что ты плывешь. Даже вот пробовали на лодке на середину озера заплывать. Тем не менее, ты рукой-то ногой задеваешь вот этот ил. Это просто очень неприятно.
Я знаю, что озеру около 500 тысяч лет.
Сколько?
500 тысяч.
Да.
Это очень древнее.
Это ледникового происхождения.
Ледникового происхождения озера, да.
500 тысяч.
Представляешь? Соответственно, наверное, куча легенд сложилась за столько-то лет, веков об этом озере. Клады, например, может быть, там какие-то находили. Или, я не знаю, города там внизу остались.
Но
всякое бывает.
Считается, что более позднее, уже когда татары шли на Русь, со всех церквей были сняты золотые, серебряные украшения, убранство церквей, золотые врата и опущены на дно озера. Есть сведения, что искали и в 19 веке, и в 20 веке уже с металлоискателями искали. По сей день не нашли. Так что возможность отыскать золото, серебро на дне озера, она однозначно есть. Ну, а еще одна такая легенда – это то, что в озере водится водяной. И не вскрывает озеро, а весной из-подо льда и не покрывает льдом без человеческих жертв. И, к сожалению, эта легенда очень оправдана, потому что каждую весну, каждую осень у нас тонут рыбаки, которые уверены, что с ними ничего не случится, просто-напросто бесшабашно идут или уже по мягкому льду, или еще не ставшему льду.
Вот такой удивительный рассказ, уважаемые друзья, вы слушаете на радио «Звезда» в программе «Путеводитель».
Я водяной, я водяной.
Жуть, а жуть берет.
Жуть и нагнала, Лидия.
Да, жуть и нагнала. Ну, понятно, значит, на озере Нера можно кататься на лодочке, смотреть на прекрасные виды с озера на Ростов Великий. А рыбу-то там ловят?
Да, рыбы у нас много, около 12 видов пресноводных.
В этом озере? Секунду, в этом озере?
В нашем озере, да, много рыб.
Вот в этом озере, в которое сунуться невозможно, потому что там тина сплошная.
Там рыбка.
Знаете, рыба, клюв хороший, обычно в устьях рек. И вот у нас в Ростове, если вот в советское время было в других местах принято парню 18 лет, где-то там дарили мопед, мотоцикл, там кто побогаче и машинку, у нас самым крутым было подарить парню моторную лодку. Он становился в доме добытчиком. То есть он мог и домочадцам рыбки наловить, и наловить на продажу. И этим занимались очень-очень многие.
А, кстати, площадь-то озера, я хочу теперь понять для себя, насколько оно большое.
Наше озеро, самый большой водоем Ярославской области, площадь его 52,5 квадратных километра.
Ах, вот что, я думал, лужечка.
Нет. Я была в Ростове, я видела это озеро, это действительно впечатляет.
И чего, ты видела вот эту муляку все?
Муляку я не видела, но воду видела.
А под водой не было?
Нет, под водой, да. Я не купалась, да, я стояла на берегу.
Хорошо, ну а какая-то инфраструктура вокруг? Допустим, там не купаются местные. Я понимаю, ну водичка же, приятно на берегу посидеть. Что-то есть вокруг так, чтобы, гуляя от Кремля к озеру, можно было бы получить удовольствие?
Ну, есть набережная, но она у нас такая грунтовая, и в плохую погоду там гулять, конечно, не очень комфортно, но это просто наша мечта. У нас в Ростове на окраинах города, на севере и на юге, есть монастыри. Вот Спасо-Якольский Димитриев монастырь с южной стороны, а с северной стороны Авраамиево-Богоявленский монастырь. И вот мечта наша – это набережная, которая соединит эти два монастыря. Но немножко оптимизма добавим. Проект набережной уже есть. И возможно, что в ближайшее время все-таки она у нас появится.
Чего мы вам и желаем.
О, да, прям хочется пожелать вам, чтобы ваша мечта сбылась. Лидия, я все в историю хочу нырнуть. Раз Кремль – это не тот Кремль, который мы привыкли считать, что это должен быть оборонительное сооружение. А вот Голландская крепость, я знаю, у вас самая настоящая есть Голландская крепость.
Ну вот это и есть наш настоящий Кремль, это наше настоящее оборонительное сооружение, выполненное в виде земляных насыпных валов. Когда поляки в смуту в начале 17 века очень серьезно навредили Ростову, то на уровне царя принимается решение, что город надо укрепить. И к нам из Голландии присылают архитектора Яна Корнелиуса Роденбурга, который строит крепость абсолютно необычной форме в виде девятиконечной звезды. Это считается самый неприступный вид земляной пушечной крепости. Нет ни одного уголочка, ни одного места не простреливаемого с самой же крепости.
Ну, самое удивительное, наверное, все это рассмотреть можно с высоты птичьего полета, то есть над городом, потому что, когда я была в Ростове, то как это выглядит? Это просто травка все заросла, такие бугорочки. Вокруг и все.
Звезды ты не увидела.
То есть, не видно.
Вы знаете, нет, если вот подняться на квадрокоптере и сделать снимок хоть прямо сейчас, то все уголочки нашей звезды, они все просматриваются.
Подожди секундочку, ну валы, я понимаю, валы. А забора не было, что ли?
Изначально, когда была построена крепость, была высокая стена высотой 3 метра.
Была стена.
Да, это было вообще очень мощное сооружение. Вот большой вал, потом был ров. Потом малый вал, а потом ров с водой. Трое проездных ворот. И к воротам вели мосты, причем мосты были очень большие, потому что ров с водой был большой. По рву было пущено русло речки Пига. Русло реки разделили на две части, и она с двух сторон впадала в озеро. То есть вот такие были мощные сооружения. Но свою защитную функцию наша крепость не выполнила, потому что, к счастью, нападений на Ростов после поляков больше не было.
Да, с чем мы вас и поздравляем, и это прекрасно.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Мы сегодня в городе, который входит, между прочим, а мы это вначале забыли сказать, в Золотое кольцо России.
Конечно.
В Ростове. Великом.
Ярославская область.
Ростов один из лидеров по количеству храмов и церквей. Это еще один факт.
В маленьком городе относительно территории и относительно населения, там около 30 тысяч людей проживает, замечательных людей, я уверен, такое количество церквей и храмов. Ну, сколько?
Сначала я напомню, что с нами на связи экскурсовод Лидия Лапинская.
Молодец, спасибо.
Потому что
большое.
У меня нет таких данных. Я надеюсь, что у Лидии такие данные есть.
Лидия, сколько у вас
храмов и монастырей?
До революции у нас проживало меньше 20 тысяч жителей, и было 22 церкви и 6 монастырей. Была поговорка: «Пошел черту Ростов, да испугался крестов». Конечно, в советское время очень много утрачено церквей. Сейчас у нас монастыри восстанавливаются все. Они, конечно, по-разному. Есть уже просто великолепнейшие оазисы. Но есть такие достаточно скромные монастыри, которым еще надо очень много усилий предпринять для восстановления. Вот. Но все шесть, они потихонечку восстанавливаются.
Шесть
монастырей и 8 уже действующих церквей.
А какая ваша самая любимая, может быть, церковь или ваш самый любимый монастырь, куда вот вам приятно приходить?
И куда вы водите? А вы водите ли вы туда экскурсии, кстати?
Да, конечно, конечно. Монастырь, который я, конечно, больше всего люблю, это Спасо-Якольский Димитриев монастырь. Он был восстановлен у нас первый, и это очень красивый монастырь, белоснежные стены, зеленые купола церквей. Там, конечно, полное смешение стилей, потому что в течение 3 веков строился монастырь. Вот, но он очень красивый, очень приятно там находиться. И вот мы, местные жители, если, допустим, просто в церковь сходить, то идем в ближайшую церковь. А уж если праздник, то мы стараемся всегда пойти именно туда, в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Монастырь 14 века.
А вот я хотел про какого века? 14 века. Именно в этот монастырь из 6 большая часть местных ходит.
И туристов в том числе. Во всех экскурсионных программах в основном 2 объекта посещения. Это Ростовский Кремль и Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Ну, а я еще очень люблю ходить с туристами в маленькую церковь. Вообще у нас в городе 3 церкви 16 века. Это вот Успенский собор и 2 других храма. Они были построены на средства царя Иоанна Грозного. И вот один из таких храмов, называют ее обычно церковь Исидора на валах, это храм Вознесения Господня с пределом Исидора Блаженного, храм 16 века. И деньги на строительство его были выделены именно Иоанном Грозным. Знаете, очень скромный храм, по сей день еще он до конца не восстановленный. Батюшка там Олег Ельцов. Конечно, знаете, человек, который, можно сказать, что всю свою жизнь посвятил восстановлению этого храма. А настоятелем храма он стал в 28 лет, а сейчас ему уже 50, и вот все это время он бьется, ищет денег. Куда только не направлял он всевозможные запросы, письма и так далее. Пока что это все до отказа. И вот все, что делается, это именно на те деньги, которые сумеет собрать батюшка Олег. Но в храме настолько необыкновенная энергетика, или правильнее сказать, Божья благодать, что, знаете, когда вот мы с туристами туда заходим, какое-то время проводим в храме, выходим обратно, и кто-то мне об этом говорит, что он тоже это ощущает. Я вот, честно говоря, просто счастлива.
Вы знаете, Лидия, вы когда сейчас говорите нам это, такое ощущение, благодать прямо через микрофон, через расстояние распространяется. С такой нежностью, Лидия. Да, Лидия, с такой нежностью, с теплотой говорит об этом.
Дамы, а я вот задумался, а как можно в 28 лет стать настоятелем храма? Это реально? Это надо кем быть? Каким надо быть человеком, чтобы в таком возрасте дали такое?
На это решиться. Да,
решиться.
Ну, это было непросто. Батюшка приехал к нам из Москвы.
Вот так.
Да, да.
Дай Бог здоровья.
Дай Бог здоровья.
Да, давайте вернемся в Ростов. Я бы хотела бы об архитектуре поговорить. Ростов очень древний город. Насколько там жилые здания, они деревянные, кирпичные, сохранились, не сохранились, в каком они состоянии, в разрушенном или отреставрированном? Лидия, об этом, пожалуйста.
Ну, вы знаете, здания самые разные. Есть еще достаточно много деревянных домов.
Как они выглядят? Выглядят нормально?
Они выглядят по-разному. Есть, конечно, те, смотреть на которые очень грустно. Несколько домов есть, знаете, деревянный модерн. Это такая красота. Но вот они вот в достаточно плохом состоянии. Вот. Есть дома, которые выкупаются и восстанавливают наличники в отличном состоянии. Полюбоваться в Ростове есть чем, однозначно.
Да, Лидия, я хотела бы напомнить уважаемым друзьям, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Мы сегодня путешествуем по Ростову Великому. Я, Лидия, честно признаюсь, и была в Ростове, и смотрела вот недавно видео. Ну, почему сказала честно признаюсь? Да. Многие здания, конечно, не в лучшем состоянии и вызывают, знаете, такие печальные чувства, потому что что-то разрушено, что-то вот как-то и не реконструируется.
Да, это, конечно, есть. И, знаете, главное же ведь не просто восстановить здание. Вот в центральной части города, вот непосредственно внутри вот этой вот крепости нашей, есть дома, которые, ну, в плохом состоянии. И просто восстановить их одно. Главное – наполнить эти здания востребованным содержимым, чтобы здание работало. Просто восстановить здание – это, конечно, очень-очень мало.
Согласна. Вот, например, гостиницы. Гостиницы могут быть содержимым таким древних зданий? Есть у вас гостиницы?
Конечно, конечно. У нас вот множество гостиниц именно в таких зданиях. Это вот первая гостиница в таком здании появилась. Это гостиница «Леон», гостиница «Русское подворье». Это две замечательные гостиницы, которые прямо находятся в самом центре города, буквально в 3 минутах от Кремля. Отель «Рождественский», гостиница «Царевна Лягушка».
Отлично, есть где туристу остановиться.
Слушайте.
Это все здания, именно старые купеческие дома, восстановленные в основном нашими ростовскими предпринимателями. Ну и, по-моему, одно или два здания, это Москва помогла.
Понятно, что нужно восстанавливать, понятно, что нужно возвращать былую красоту, даже, может быть, делать ее еще более яркой. А чем живет Ростов Великий? Чем он зарабатывает? Ну и точно хотелось бы понять, ресурсы есть на то, чтобы все это реализовать?
Кроме туристов.
Ну, кроме туризма, конечно.
Но ресурсов, конечно, маловато, скажем так. Основное работающее предприятие – это предприятие пищевой промышленности «Атрус», которое появилось в начале 90-х годов. Сначала мясную продукцию выпускали, потом заводик кваса у них, хлебушек пекут. Сейчас строительством еще занимаются. Следующее предприятие, а когда-то градообразующее, в 80-е годы появилось Ростовский оптико-механический завод, завод оборонной промышленности. И вот в этом предприятии у нас работало 3500 человек.
Много.
Сейчас предприятие функционирует, но чуть больше 1000 на нем работает. И следующее предприятие по размеру, наверное, фабрика ростовская «Финифть». «Финифть» – это вообще одна из техник эмалей. Ну, а эмаль, в свою очередь, стекло, наплавленное на металл. У нас живописная эмаль. То есть, технологию два слова. Медная пластинка. Посыпают медную пластинку специальным стеклянным порошком, отправляют в печь на обжиг, обжигается, и получается такая блестящая, красивая поверхность. А дальше специальное стекло уже разных цветов. Трется в порошок, разводится машинным или вазелиновым маслом и наносится рисуночек. То есть стекло мы пишем по стеклу. Потом обжигается и получается самый стойкий вид живописи. Не выгорает, не выцветает, влаги не боится.
Но это только искусство ради или каких-то еще?
Нет. Промысел этот появился у нас еще в середине 18 века. И первая мастерская появилась как раз на территории архиерейского дома. То есть там, где то, что мы сейчас называем, принято называть Кремлем. И появился этот промысел для того, чтобы украшать церкви и писать иконы. Но в советское время, когда церкви украшать не нужно, чтобы не потерять этот промысел, можно сказать, что было придумано изготовление ювелирных украшений.
Вот. Так что, друзья мои, если хотите прикупить «Финифть», поезжайте в Ростов Великий. А сейчас вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель».
Я правильно понимаю, что «Финифть» только в Ростове Великом производится?
Это... Нет, ее изготавливают еще где-то, но самая настоящая «Финифть», конечно,
именно только... у вас.
Именно в Ростове.
Именно у нас. Ну и прекрасно.
И еще один промысел, которым нельзя тоже не сказать, это черно-лощеная керамика. Угу. Она появилась у нас также давно, также в середине 18 века, но в советское время промысел этот был забыт. А восстановлен был только в 90-е годы обычными ростовскими гражданами. Они переехали к нам в Ростов и увидели в музее вот такие изделия черно-лощеной керамики, узнали, что изготавливались они именно здесь, в нашей местности. И очень трудно, сложно у себя дома методом проб и ошибок они этот промысел восстановили. И вот у нас теперь есть две мастерские чернолощёной керамики.
Как великолепно. То есть
великолепнейшие изделия.
Приезжая в Ростов, нужно обязательно себе в подарок купить что-то. Финифт. Может быть, украшение, да, финифть, да. И керамику.
И чернолощёную керамику. Это больше всего это есть немножко и посуды, но в основном это свирельки. Именно свирельки в виде животных из чернолощёной керамики.
Прелесть
чудес,
какая. Да. Это прелесть какая. Лидия, я знаю, что в Ростове вообще впервые появилось такое понятие, как коммерческое огородничество. То есть, когда люди что-то выращивали и это продавали. Да, у себя. Именно в Ростове.
Связано это с нашим озером Нера.
Нигде не догадались до этого, да?
Нет.
Нет,
Ростов
нет,
древний
нет.
город.
Именно связано это с озером Нера. Дело в том, что раньше, а это тысячи и тысячи лет назад, границы озера были в нескольких километрах от Ростова. И вот когда озеро уменьшалось до современных размеров, вот этот плодородный слой ила, сапропеля, оседал. И земли вокруг озера, они у нас плодороднейшие. У нас тут практически чернозем. Поэтому наш Ростов и является родиной северного огородничества. У нас тут с 17 века в громаднейших масштабах выращивались такие культуры, как лук и чеснок. А с 19 века появляются две редкие культуры. Стали выращивать в наших полях зеленый горошек и цикорий. Вообще южные культуры, но на наших землях. Они растут очень и очень хорошо.
Я почему еще задавала этот вопрос, Лидия, чтобы мы успели в нашей программе рассказать, может быть, о каких-то уникальных ростовских блюдах.
В первую очередь надо сказать о луке. Лука выращивается у нас очень много, и только в Ростове, наверное, можно купить луковые варенье, попробовать луковых лепешек.
Удивило, да?
Вареньем, да.
А так как мы на озере находимся, то, конечно же, щучьи, котлетки.
У вас там чуть ли не фестивали ухи проходят, насколько
да,
я...
Да, фестивали ухи у нас проводятся практически каждый год, да.
Надо ехать.
Причем огромнейший такой большой-большой котел, даже затрудняюсь сказать, сколько там литров, наверное, литров на 100, вот, в нем варится уха.
Лидия, вы с такой любовью, вот как мы заявили в начале программы, что вы любите свой город, и вы это в течение всего вашего рассказа каждым словом доказываете. С такой любовью вы рассказываете о Ростове, но все-таки есть ли у вас какое-то, если можно коротко, самое любимое место в вашем любимом городе?
Ну, вы знаете, гулять больше всего я люблю по улице Окружной. Эта улица у нас, она появилась с конца 18 века, начинается у озера. Полукольцом охватывает всю центральную часть города и заканчивается у озера. В 19 веке была высажена аллея из лип. И ростовцы называли улицу Окружную окружным бульваром. И очень многие часы они проводили именно в прогулках по Окружному бульвару.
Окружной бульвар.
Сказка
кончилась. Красиво. Кстати, за день можно, да? То есть вот сутки закладывать на то, чтобы увидеть самое интересное в Ростове? Или нужно больше, чем
я
один
думаю,
день?
Я думаю, что все-таки нужно два дня.
Два дня, понятно.
Да,
на выходные, например.
Да, первый день – это взять экскурсию.
А второй день есть.
А второй день
я
кушать.
Да.
Ну и посещать какие-то, может быть, интерактивы, какие-то мастер-классы. Вот, потому что у нас можно самостоятельно и расписать чернолощёную керамику, и самостоятельно расписать свирельку. У нас открылось чудесное пряничное заведение, которое тоже стоит посетить. Там угостят нашими местными пряничками. Это такое театрализованное мероприятие. Вот, очень интересное.
Поедем, Семён, в Ростов свирельки
за
покупать.
Свирельками?
За свирельками.
Да я бы за щучьей ухой бы профессионально.
А за вареньем из
вот
лука?
Вот варенье немножко опасаюсь. Варенье из лука.
А я попробовала.
Не, ну лизнуть-то можно.
Лидия, спасибо вам большое за интересный и удивительный рассказ об этом великом городе Ростове. Да. С нами на связи сегодня была Лидия Лапинская, экскурсовод по Ростову. Я все-таки хочу сказать, великому.
Ну как так-то? Мы его так между собой теперь и будем называть.
Да, так и будем называть. До встречи в Ростове, Лидия.
Да, добро пожаловать в наш маленький, но великий Ростов.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Пока-пока.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».